Здравствуйте, сегодня среда, 19 января, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудят в Женеве кризис вокруг Украины. Эксперты Международной организации гражданской авиации представили доклад о принудительной посадке в Минске самолета компании Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич. 13 лет назад в центре Москвы были убиты адвокат-правозащитник Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова. Также сегодня.
В этом году все-таки президент предпочел прислушаться к рекомендации представителей церкви.
Владимир Путин не будет в этом году нырять в прорубь в православный праздник Крещения. Вновь начнем с ситуации вокруг Украины. Сегодня переговоры в Киеве проводит госсекретарь США Энтони Блинкен. В пятницу он должен провести в Женеве встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Кремль, напомню, ждет письменного ответа от США и НАТО на требование предоставить юридические гарантии нерасширения НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки накануне переговоров Блинкена и Лаврова обозначила позицию Вашингтона довольно четко, упомянув, кстати, и предстоящие российские белорусские внеплановые военные учения, которые мы обсуждали в нашем выпуске вчера.
Кризис создал президент Путин, сосредоточив 100 тысяч российских военнослужащих вдоль украинских границ. Это включает и недавнюю переброску российских войск в Беларусь для проведения совместных маневров и дополнительных учений у восточной границы Украины. Выскажусь ясно, с нашей точки зрения ситуация сложилась чрезвычайно опасная. Мы находимся в точке, когда Россия может начать атаку против Украины в любой момент. Госсекретарь Блинкен намерен четко дать понять, что для разрешения конфликта существует дипломатический путь. Так что России и президенту Путину выбирать, пострадают ли Россия и россияне от серьезнейших экономических последствий или нет.
Говорила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки. Конечно же, открытым остается главный вопрос. Действительно ли Россия готовится к войне с Украиной, или же речь идет о войне нервов, в концепцию которой вписывается и концентрация войск вдоль границ, и упомянутые учения в Беларуси, и заявления официальных лиц, и даже сообщения об отзыве членов семей дипломатов, работающих в представительствах России в Украине. Военный обозреватель «Новой газеты» Валерий Ширяев уверен, что с нынешней группировкой Россия не может вести масштабную боевую операцию в Украине. С этой точки зрения с декабря ничего не изменилось. Давайте послушаем его аргументы.
Ничего не изменилось. Практически все та же самая конфигурация расположения войск. Ничего беспрецедентного в этих учениях в Беларуси сейчас нет. Были и побольше учений, и по 20 тысяч. Так что все это для российских военных не в нове, как говорится. Вот. Что касается самого ажиотажа вокруг них, он связан в первую очередь с тем, что идет в процессе подготовки к очередному раунду переговоров. Вообще все вот эти учения и движение с Дальнего Востока, из Бурятии, из Восточной Сибири эшелонов без команд, которые едут, да, куда-то там на запад и так далее. И много еще можно перечислять, даже формат эфира не позволяет конкретных действий, которые произвели российские военные. Все это в рамках, ну так можно с юмором сказать, да, военной поддержки дипломатических усилий. То есть это все нагнетание обстановки в процессе обсуждения и в процессе подготовки к следующему раунду переговоров. Россия ждет же ответа от Соединенных Штатов письменного, да, и от НАТО на свои предложения. Этот ответ будет получен, будут дальше думать, что делать. То есть переговоры не остановились. И вот в процессе этих переговоров, как подготовка к ним началась, вообще в виде пропагандистской кампании с обеих сторон, и в Соединенных Штатах, в Европе, и в России, вот, да и в Украине, кстати, тоже. Но она началась фактически в конце ноября. Вот, и длится безостановочно. Эта подготовка к переговорам сопровождалась вот, телодвижениями, передвижениями войск. И почти всегда это была техника без личного состава, которые создавали некое военное напряжение. Вообще по договору, по соглашению Венскому 2011 года В Европе стороны объясняются между собой по поводу лучения, начиная от 15 тысяч и выше. Когда Западный округ вышел неделю назад на полковые учения, я обращаю внимание, полковые, это вообще вещь, о которой раньше даже не разговаривали, да, 3 тысячи человек. Дипломатическое ведомство США потребовало немедленно объясниться по этому поводу. Это не положено так поступать, но, видимо, настолько сильна напряженность между сторонами, высокими, переговаривающимися, что даже полковые учения переводят их на повышенные тона.
Мнение военного обозревателя «Новой газеты» Валерия Ширяева, к какому сценарию развития событий готовится сейчас сама Украина. Вот что говорит по этому поводу представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
На сегодняшний день возле наших границ на территории Российской Федерации сосредоточено порядка 54 батальонных тактических групп. Если брать сухопутный компонент, это порядка 106 тысяч военнослужащих, но Россия продолжает перебрасывать войска к границам с Украиной. Но на сегодняшний день есть еще одна угроза, которая проявляется. Эта угроза, мы считаем, что это повышение уровня угрозы, это разворачивание группировок войск на территории Беларуси. В чем угроза? В том, что на территории Беларуси будет разворачиваться полноценная группировка войск, которая будет иметь воздушный компонент, компонент сухопутный. Не исключается, что будет усилено средство противовоздушной обороны. И кроме того, мы уже знаем, что проведены рекогностировки, будет разворачиваться большая группировка воздушно-десантных войск и сил специальных операций Беларусь с участием непосредственно подразделений вооруженных сил Российской Федерации. В прошлом году наше государство впервые, президент утвердил план обороны государства. Это впервые со времени независимости. Там прописаны все сценарии возможных угроз и возможных действий против Украины. Второе, если, например, до 2021 года относительно безопасно считалась граница с Беларусью, то в 2021 году это существенно все изменилось. Первое, это та миграционная кризис, который был создан Российской Федерацией и Белоруссией, как на границе с странами Балтии, так и Польши. И мы не исключали, что это будет и угроза нам. И именно поэтому нужно было принять мероприятия по укреплению нашей границы. Второе, это были проведены широкомасштабные учения на территории Беларуси с участием российских военных. Это и Запад-2021, это и выброска десантов постоянно на том же самом полигоне Брестский. Это выброска десанта во время кризиса именно миграционного. Есть план задействования вооруженных сил по всем направлениям. Все это все спланировано, все отрабатывается, в том числе во время учений.
Говорил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Стягивание России войск к украинской границе не на шутку перепугало и других ее соседей, в их числе Финляндия и Швеция. И хотя Швеция не имеет сухопутной границы с российской территорией, на днях шведские власти усилили меры безопасности на крупнейшем острове Готланд в Балтийском море, ранее уже становившемся объектом притязаний со стороны Российской империи. Финляндия, в свою очередь, имеет сухопутную границу с Россией протяженностью более 1300 километров. Как и Швеция, эта страна не входит в НАТО, но разговоры о ее возможном присоединении к Союзу звучат все громче. Доцент финского центра исследований России и Восточной Европы в университете Хельсинки Маркку Кангаспура в интервью Марку Крутову рассказывает, с какими мыслями в его стране следят за развитием российско-украинского конфликта и за противостоянием России с НАТО и США.
Что важно, это тот факт, что пока Финляндия объявила о том, что будет продолжать политику, которой она придерживалась раньше, что пока планов вступать в НАТО нет. Вместе с этим власти подчеркивают, что возможность подать заявку на вступление у страны остается. Это же можно сказать и про Швецию. Финская политика всегда была очень практичной. Слишком много вещей надо принимать в расчет, если мы говорим о возможном военном конфликте между Россией и Украиной. Этот конфликт серьезно разбалансирует европейскую безопасность в целом. Но мы должны думать о том, какие решения будут самыми подходящими для Финляндии.
Вариант вступления Финляндии в НАТО на столе?
Это одна из опций, да. Это опция, которую хотелось бы сохранить на случай, если она понадобится. Сейчас она не на столе, в том смысле, что это не то, к чему Финляндия активно готовится.
Швеция на днях укрепила свои армейские части, дислоцированные на острове Готланд в Балтийском море, который Российская империя уже пыталась захватить. Планирует ли Финляндия укреплять свою оборону? Звучат ли такие призывы? Достаточно ли Финляндия защищена без НАТО?
Отправка сотни шведских солдат на Готланд – это политическое послание, а не военное. Вернее, это двойное послание, и военное в том числе, но адресованное самим гражданам Швеции и призванное продемонстрировать готовность к любому развитию событий. Разница между Швецией и Финляндией в том, что в 1990 году, после окончания Холодной войны, Швеция решила, что военной угрозы для нее больше нет. Армия Швеции сконцентрировалась на миротворческих операциях. Финляндия пошла совсем по другому пути, сохранила и нарастила военную силу. Министерство обороны недавно купило 64 стелс-истребителя F-35 у США. Это серьезная инвестиция. Это серьезная сделка даже по общеевропейским меркам. Это не просто обновление старого авиапарка, состоявшего из истребителей Hornet. Это инвестиция в новейшие технологии. Сейчас финская армия насчитывает 240 тысяч контрактников. Это одна из крупнейших армий в Европе. В отличие от Швеции, нам не надо каким-то особенным образом демонстрировать свою военную готовность.
Будет ли Финляндия, не являясь членом НАТО, помогать Украине в случае эскалации российской агрессии?
Политически, да. Что касается военной помощи, согласно финскому законодательству, мы не можем оказывать такую помощь, находящейся в состоянии войны стране. Вряд ли этот вопрос появится на повестке дня в случае эскалации. Я думаю, Финляндия будет действовать здесь в унисон с Европейским Союзом и следовать тем мерам, которые он уже анонсировал.
Финляндия всегда старалась сохранять максимально дружеские отношения с Россией, даже после аннексии Крыма и войны на востоке Украины. Такая политика — это неизбежность, учитывая близкое соседство?
Я бы не стал говорить, что мы всегда хотели сохранить дружеские отношения. Скорее, реалистичные и практичные. Россия по сравнению с Финляндией – супердержава, в военном смысле слова. Наша практичность и даже цинизм в отношениях с Россией имеют корни в нашем общем прошлом. Опыт показывает, что без способности поддерживать дипломатические и политические отношения с Россией Финляндии грозят проблемы. Мы стараемся над этим работать. Вместо того, чтобы спрашивать у других стран, что думает Путин, предпочитаем спрашивать об этом у него самого. Это одна из причин, по которой у нашего президента налажен прямой диалог с Путиным. Эта политика нашла понимание и поддержку как у других членов ЕС, так и у президента США. Украинцам, кстати, это должно быть хорошо знакомо. Одно дело смотреть на Россию, как на своего соседа из Киева или Хельсинки, совсем другое — оценивать ее из Парижа или Лиссабона. География в данном случае имеет значение.
Как я уже говорил, из Москвы звучат голоса, обещающие наказать Финляндию в случае ее вступления в НАТО. Представим себе, что началась война, границы закрыты, торговые связи разорваны. Большую ли цену придется заплатить Финляндии?
Есть разные оценки того, что произойдет в этом случае, но на экономику страны такое развитие событий, безусловно, повлияет. Несмотря на визовый режим между нашими странами, такой же, как имеет с другими странами ЕС Россия, на уровне простых людей между нашими странами гораздо более активное взаимодействие. Многие люди регулярно пересекают границу, многие россияне постоянно живут в Финляндии и поддерживают связь со своими родственниками по ту сторону границы. На них это, безусловно, скажется. Что касается цены, то больше всего вырастет цена в военном выражении. Если Финляндия окажется вовлечена в такие неприятные события, придется тратить еще больше денег на армию. Это уже происходит. Взять ту же покупку F-35, на которую пришлось потратить 10 миллиардов евро. А в долгосрочной перспективе за весь свой срок службы эти истребители обойдутся нам вдвое-втрое дороже. Это огромное давление на бюджет. Это деньги налогоплательщиков, которые могли бы быть потрачены на что-то другое. Кроме того, Россия, как мы знаем, может использовать не только прямую военную силу, но и гибридные методы ведения войны, чтобы нарушить спокойствие и мирное течение жизни в обществе.
Марк Крутов беседовал с доцентом Финского центра исследований России и Восточной Европы в Университете Хельсинки Марку Кангаспура. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 19 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Международная организация гражданской авиации ИКАО завершила подготовку отчета по расследованию обстоятельств посадки в мае 2021 года в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс. Распоряжение лететь в столицу Белоруссии под предлогом получения информации об угрозе взрыва на борту пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-21 29 белорусских ВВС. Бомбы обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира – белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. Выводы и доклады ИКАО будут рассмотрены на заседании организации 31 января. С подробностями Александр Яневский.
23 мая самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске в связи с информацией о минировании, которая позже не подтвердилась. По словам главы Ryanair Майкла О'Лири, пилотам сообщили о серьезной угрозе взрыва бомбы в том случае, если лайнер войдет в воздушное пространство Литвы. Обстоятельства посадки самолета в Минске, задержание Протасевича и Сапеги вызвали резкую критику на Западе. Случившееся назвали угоном самолета и похищением человека. Против Минска были введены новые санкции. Новая газета, в распоряжении которой оказалась копия отчета Международной организации гражданской авиации, отмечает, что помимо технических подробностей сообщается о несоответствии показаний белорусских властей о времени получения анонимного письма.
Электронное письмо об угрозе взрыва поступило в аэропорт Минска в 12 часов 56 минут 45 секунд по местному времени, когда самолет уже готовился к экстренной посадке. Однако Беларусь представила в ИКАО скриншот письма с другим временем получения – 12:25. Также в отчете говорится о нескольких случаях несоблюдения белорусскими властями стандартных процедур. Так, например, правила безопасности требуют, чтобы и пассажиры, и экипаж в случае угрозы взрыва покинули самолет. Кроме того, был нарушен и протокол о сообщении кода «красный». КГБ в случае с рейсом Ryanair не ввел режим антитеррористической операции, несмотря на сообщение о бомбе на борту.
Советник Светланы Тихановской Франок Вячорка полагает, что факты, представленные в отчете, свидетельствуют о целенаправленном захвате самолета.
Бомба, которая как будто бы была на борту, оказалась фейком, и реальной угрозы не было. И то, что двое пассажиров на самом деле не вернулись на борт, это тоже подтверждено в докладе. К сожалению, в докладе не указано, кто виноват, там не написано, что режим Лукашенко захватил самолет, и это акт такого государственного терроризма, если позволите. То, что уже появился сам доклад, это уже результат, с ним можно обращаться в международные суды. Польша может подать, например, в Международный суд ООН на Беларусь, поскольку самолет формально принадлежал Польше. Мы же считаем, что дело должно быть передано в Совет Безопасности ООН. И даже если не будет принято решение, потому что нужен консенсус, но сам факт обсуждения кейса существенно увеличит градус и уровень обсуждения проблемы в Беларуси. Мы считаем, что Беларусь тоже пострадавшая страна, потому что режим, который захватил самолет, это не Беларусь.
Элизабет Броу, эксперт Американского института предпринимательства, отмечает, принудительная посадка самолета с Романом Протасевичем на борту является уникальным случаем в новейшей истории и истории авиации.
Государство принимало участие в похищении самолета, изменении курса рейса. Раньше такое совершали только террористы. Необходимо удостовериться, что такие действия не будут повторяться. Интересно было бы увидеть, как ИКАО решит наказать нынешние власти Беларуси, поскольку если этого не произойдет, то это откроет возможность для других стран действовать подобным образом. Даже во времена Холодной войны ничего подобного не происходило.
На заседании Совета ИКАО, запланированном на 31 января, будут обсуждаться дальнейшие действия, которые организация должна предпринять на основе выводов доклада. Также 31 января Совет ИКАО рассмотрит запрос Беларуси относительно ограничений и санкций против нее, которые после инцидента были введены другими государствами и ЕС и которые нынешние власти Беларуси считают незаконными.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Александра Яневского. Сегодня в Беларуси по обвинению в убийстве двух и более лиц к 15 годам колонии усиленного режима был приговорен Сергей Дербенев, один из лидеров так называемой группировки «Морозова», на счету которой около 20 только доказанных убийств. 15 лет за несколько убийств – это столько же, сколько получили белорусские блогеры Игорь Лосик и Владимир Цыганович. Сергей Тихановский, тоже блогер, получил 18 лет. В стране продолжаются задержания и аресты оппозиционных журналистов. Многие из них уже осуждены, другие покинули Беларусь. Несколько изданий и телеканалов признаны экстремистскими. И вот вам небольшая, довольно простая загадка, и ответ я дам буквально через минуту. Кто говорит о необходимости сохранения независимых СМИ и обещает не оказывать давления на них, став президентом Беларуси?
То, что происходит сегодня на государственном телевидении, вы же видите, что происходит? Вранье идет, сплошное вранье. Я, опять же, не хочу упрекнуть журналистов, которые там работают. Они просто задавлены. Вы же знаете, что сегодня устроили реорганизацию государственного телевидения. Если ты неблагонадежен, с тобой контракт не заключают. Что это за дикость? Это же пещерная политика в государстве. Средства массовой информации просто насилуются. Журналисты боятся, они же тоже люди. Когда я на своей шкуре испытал вот это давление и отсутствие всякой возможности иметь вот это окно в мир, я убедился, что телевидение надо иметь и негосударственное, и государственное, и коммерческое. И я, будучи президентом, если так случится, никогда не буду зажимать.
Да, конечно же, правильный ответ Александр Лукашенко – это его заявление, сделанное в 1994 году накануне президентских выборов. Вы слушаете «Время свободы». Ровно 13 лет назад, 19 января 2009 года, наш корреспондент Максим Ярошевский в эфире «Радио Свобода» рассказывал о пресс-конференции адвоката-правозащитника Станислава Маркелова, посвященной условно-досрочному освобождению бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, признанного виновным в изнасиловании и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Многие помнят это нашумевшее дело. Вот что рассказывал тогда Максим Ярошевский.
Пресс-конференция была посвящена делу Буданова. И напомню, что суд Димитровграда 24 декабря удовлетворил ходатайство Юрия Буданова об условно-досрочном освобождении. И уже 15 января его отпустили на свободу, что, по мнению адвоката семьи Кунгаевых Станислава Маркелова, абсолютно противозаконно. Именно на слово «противозаконно» делал ударение Станислав. Специально отведенные сроки он уже отправил в суд кассационную жалобу на это решение. Об этом упомянула Светлана Ганушкина. Однако на минувшей неделе ее вернули, сославшись на то, что потерпевшие и их представители не могут оспаривать такие документы. Вот как на пресс-конференции расценил действия суда Маркелов.
Знаете, когда один человек по несколько раз на дню меняет свою точку зрения, то ставится вопрос о его невменяемости. В данном случае меняет свою точку зрения несколько раз на дню суд. Я не могу ставить вопрос о невменяемости ни в коем случае. Но ставится вопрос уже, а сам ли он принимает решение. Или он просто озвучивает эти решения. Тем более, если, как заявляют не только мне, но и журналистам, они сами не знали о исполнении собственного решения о том, что Буданов находится на свободе.
Не обошлось на пресс-конференции без политики. У Юрия Буданова в России достаточно много сторонников, в основном, конечно, националистически настроенных людей. И Станислав Маркелов уверен, что самому Буданову досрочное освобождение только мешает. Понятно, что именно полковник подавал прошение на УДО, но и находиться в тюрьме ему оставалось всего полтора года, говорил Маркелов. Очевидно, что прокуратуре и суду также невыгодно столь открытое и скандальное нарушение закона. И даже сторонники полковника среди политических националистически настроенных людей это освобождение не принесет им никаких дивидендов.
Различным группам, симпатизирующим Буданову, таких очень много в обществе, безусловно, говорят, различным национал-патриотам и прочее, это не выгодно. Им выгоднее Буданов как герой, который стоит четко до конца, пускай даже и несет на себя груз санкций, там, как герой отсиживает в колонии полностью свое, а не раскаявшийся преступник, первым делом заявлявшийся на воле, что он 8,5 лет мучился из-за того, что его грызла совесть. Такие люди никому не нужны, это уже не герои.
Семья Кунгаевых, которая проживает сейчас в Норвегии, близка к депрессии, сегодня также заявил Станислав Маркелов. И я напомню, что полковник Буданов был заключен под стражу весной 2000 года. 25 июля 2003 года его признали виновным в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и переговорили к 10 годам лишения свободы. Суд лишил Буданова звания полковника Ордена Мужества. А где сейчас находится бывший полковник, кстати, сам адвокат Станислав Маркелов сказал, что он не знает и знать этого не желает.
Через несколько минут после пресс-конференции Станислав Маркелов был убит членом националистической группировки Никитой Тихоновым. Погибла и пытавшаяся помешать убийце внештатная журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова. Власти Москвы второй год подряд отказались согласовать марш памяти Маркелова и Бабуровой. Никита Тихонов приговорен к пожизненному заключению. Следившая за Маркеловым его помощница Евгения Хасис приговорена к 18 годам тюрьмы. Юрий Буданов был застрелен в Москве в июне 2011 года уроженцем Чечни Юсупом Темирхановым. Вы слушаете «Время свободы». Обращаясь в конце выпуска к теме пандемии коронавируса, сегодня приведу несколько высказываний официальных лиц. В условиях быстрого распространения штамма омикрон и особенностей течения болезни при заражении им, вице-премьер Татьяна Голикова объявила о сокращении срока карантина.
Случаи на сегодняшнее утро уже зарегистрированы практически в половине регионов страны, таких 42. При этом за последние 6 месяцев за пределы Российской Федерации не выезжали более 70% заболевших. Это свидетельствует уже о том, что омикрон активно развивается внутри страны. Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до 7 дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России. При этом мы будем наблюдать внимательно за ситуацией, и если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то будем это осуществлять.
Говорила вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин тоже высказался по поводу ситуации с распространением штамма омикрон в российской столице.
Информация по секвенированию, которая у нас есть, она говорит о динамичном распространении омикрона, увеличением в арифметической прогрессии его доли среди заболевших. Одновременно с ростом доли омикрона растет и количество заболеваний. На той неделе она выросла в 2 раза, и на этой неделе снова в 2 раза вырастет. Скорее всего, в такой динамике будут происходить события. Сколько недель этот рост будет продолжаться, покажет практика. Пока европейские города растут как минимум месяц в такой динамике.
Говорил Сергей Собянин, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил, что из-за пандемии Владимир Путин не будет участвовать в этом году в традиционных крещенских купаниях в проруби. Правда, президент России воспользовался не советом врачей, а рекомендациями православной церкви.
В этом году все-таки президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться все-таки в связи с пандемийными условиями.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. В социальной сети ВКонтакте тоже можно послушать свежий выпуск «Времени свободы». Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».